Виссарион Григорьевич Белинский. Литературная хроника. «Описывай, не мудрствуя лукаво». Пушкин. Цитата из Бориса Годунова. Начиная четвертый год своего существования, московский наблюдатель хочет, наконец, поправить перед публикою свою вину, истинную или мнимую, отвратить от себя ее упрек, заслуженный или незаслуженный. Полная по возможности библиография отныне будет его постоянной статьёю. В предыдущий период московский наблюдатель под редакцией Андросова и Шевырева принципиально отказался от библиографии. Этот недостаток и хочет восполнить Белинский. Не знаем, интересно ли будет публике, этому грозному властелину-невидимке, присутствие которого всякий видит во всем и везде. А никто не может указать, в чем и где оно именно. Этому образу без лица, которому всякий по своей воле и прихотям дает и приписывает и волю, и прихоти. Не знаем, интересно ли будет публике в каждой новой книжке журнала находить себе новое доказательство, что для нее книг пишется много, а читать ей по-прежнему нечего. Но нам что до этого? Публика этого хочет, говорят нам, и мы хотим исполнить ее желание. Нам часто случалось еще слышать и читать, что публика требует от журнала не одной критики и библиографии, но и полемических браней и схваток. Но мы никогда этому не верили, сколько по уважению к публике, которую мы всегда отделяли от толпы, столько и потому, что мы никогда не любили рассчитывать своих успехов насчет своих убеждений, а низкую угодливость смешивать с добросовестным усердием. Толпа в понимании Белинского – синоним пошлого и ограниченного филистерства. Характерно, что и позже Белинский прибегал к этому понятию, использовал известное стихотворение Пушкина для обличения светских глупцов, которые смотрят на поэзию, как на искусство втискивать в размеренные строчки с рифмами разные нравоучительные мысли. Поэтому благомыслящие читатели по-прежнему могут брать наш журнал в руки, не боясь замарать их. Обозревая область литературной деятельности, мы смело будем называть хорошее хорошим, а дурное дурным, с удовольствием останавливаясь на первом и стараясь проходить красноречивым молчанием второе, особливо, если оно принадлежит к тем мимолетным и призрачным явлениям, которые не производят никакого влияния и не оставляют по себе никаких следов. Равным образом мы по-прежнему предоставляем другим отыскивать промахи и ошибки своих собратьев по журнальному ремеслу и по-прежнему отказываемся от благородного спора чуждого личности и желания мелкого торжества. Сделать замечание или даже и возражение на мысль, которая нам кажется ложную, и подлавливать как добычу для дневного пропитания чужие обмолвки или промахи – две вещи совершенно разные. Мы должны бы начать наше обозрение с литературных явлений настоящего года. Но на первый раз мы позволим себе небольшое уклонение от предположенного плана в пользу нескольких более или менее примечательных произведений прошлого года, о которых нам приятно поговорить. Начинаем с «Современника». Не говоря о том, что это периодическое издание более похоже на альманах в четырех частях, нежели на журнал, оно влечет к себе наше внимание предметом, близким к русскому сердцу. Мы разумеем стихотворные произведения и отрывки Пушкина, напечатанные в «Современнике» после смерти их великого творца. Предмет отрадный и грустный в то же время. С одной стороны, мысль, что эти посмертные произведения свидетельствуют о новом, просветленном периоде художественной деятельности великого поэта России, об эпохе высшего и мужественнейшего развития его гениального дарования, а с другой стороны, мысль о том жалком воззрении, с каким смотрела на этот предмет детское прекраснодушие, которое, выглядывая из узкого окошечка своей ограниченной субъективности, мерит действительность своим фальшивым аршином и, осудивши поэта на жизнь под соломенную кровлею на берегу светлого ручейка, не хочет признавать его поэтом на всяком другом месте. Какое противоречие и сколько отрадного и горького в этом противоречии! Мнимый период падения таланта Пушкина начался для близорукого прекраснодушия с того времени, как он начал писать свои сказки. В самом деле, эти сказки были неудачными опытами подделаться под русскую народность. Но, несмотря на то, и в них был виден Пушкин. А в сказке о рыбаке и рыбке он даже возвысился до совершенной объективности и сумел взглянуть на народную фантазию орлиным взором Гёте. Но если бы эти сказки и все были дурны, одной элегии, та самая, что приведена в первой статье этого номера, страница 19, напечатанной в «Б» для «Ч» за 1834 год, «Элегия безумных лет, угасшее веселье», 1830.